it quick.
Привет, это подкаст «Факапы», где мы зовем очень крутых людей, которые рассказывают нам о своих кейсах и событиях, которые произошли с ними в проектах, а также делаем выводы для того, чтобы помочь разобраться всем предпринимателям, как сделать работу над ошибками.
Сегодня у нас в гостях Кирилл Овчинников. Кирилл занимается инвестициями. У нас еще в подкасте не было человека, который бы занимался инвестициями, поэтому это такой первый раз для нас. Нам тоже очень интересно будет послушать. Инвестирует Кирилл в американский фондовый рынок уже более 10 лет в рамках инфраструктуры Freedom Finance, теперь называется Цифроброкер. И, что очень важно и актуально всем нашим русскоязычным слушателям, помогает с застрявшими деньгами в российских юрисдикциях. Да. И в рамках этой инфраструктуры предоставляет доступ к средствам из любой точки мира. Можете вообще себе представить? Из любой точки мира можно вывести деньги. Вот Кирилл с этим помогает. Занимался абсолютно разными вещами и обучением торговли на фондовом рынке, и с лекциями выступал в российских университетах.
Даже инвестировал в драгоценные камни.
Это какой-то новый уровень. Я уже такое не встречал уже даже. В общем, сейчас Кирилл проводит семинары, выступления на инвестиционную тематику, занимается активным трейдингом, вел даже экономические новости на областном телеканале. В общем, широкая многогранная личность. Кирилл, привет! Рада тебя приветствовать у себя в подкасте.
Привет, привет!
Как твои дела?
Привет, ребят! Спасибо, очень приятно. Вообще, тематика данного шоу, тематика подкастов, она прям очень интересная. На мой взгляд, это в крайней степени полезно, когда разбирать бизнес с точки зрения не как бы я поступил, чтобы было хорошо, потому что у всех ситуации разные. Мы живем в условиях сложных систем, где нет как таковой линейности. Если ты сделал все так, значит, у тебя должен быть обязательный результат, как у другого крутого специалиста, к примеру, или бизнесмена, который сделал какой-то алгоритм действий, у него получилось. Лучше разбирать, наоборот, какие-то негативные стороны ведения бизнеса, ведения дел, ввиду того, что как делать не нужно. Потому что как делать не нужно, на мой взгляд, это более полезно. Вот. И на самом деле она выборка намного более широкая, нежели вот у ребят истории, которых получилось. Потому что есть огромное количество ребят, наоборот, у которых не получилось. И из этого, если они, соответственно, не делятся этой информацией, то это ценная информация, она уходит вместе с ними. И, соответственно, это может не уберечь большинство людей, которые также занимаются каким-то видом деятельности, бизнесом, которые могут на этом очень сильно обжечься. Поэтому, ребят, спасибо, это очень крутая тема, что вы пригласили поделиться своими факапами, своей информацией, которая, может быть, для кого-то будет полезна и интересна и убережет от каких-то ошибок в будущем.
Mm-hmm. Поэтому, слушай, классно. Мне даже добавить уже нечего, ты просто рассказал смысл, зачем мы делаем это шоу. Пытаемся помочь людям просто не совершать ошибки, все настолько просто. Окей, Кирилл, слушай, у тебя, я так понимаю, в твоем багаже факапов полно. Давай, прежде чем переходить к каким-то конкретным историям, давай, вот мы дали короткое интро про себя. Расскажи вот из всего твоего большого опыта, вот в какой сфере произошло у тебя больше всего факапов? Как ты обозначишь эту сферу? Торговля, инвестиции, бизнес, консультации, преподавание, новости, не
тут,
знаю.
Тут на самом деле все довольно просто. Факап, вообще, я думаю, что это у большинства людей то чем дольше ты занимаешься каким-то одним видом деятельности, тем, соответственно, у тебя больше ситуаций, связанных с этим видом деятельности, и там у тебя больше проб и ошибок, ну и, соответственно, выходящих из этого факапов. Mm-hmm. Вот. Может быть, кто-то любит начинать постоянно какие-то новые виды деятельности и там испытывает неудачи. Но у меня, по крайней мере, большинство каких-то... Ну, я не скажу, что это какие-то глобальные вещи, которые прям сильно повлияли на мою жизнь, на мою судьбу, на мою деятельность. Вот. Но таких довольно много мелких ситуаций было именно вот в трейдинге, когда, в общем-то, ну и в трейдинге, и в инвестициях, когда можно было поступить по-другому, но, опять же, мы задним умом уже понимаем, как можно было поступить, а когда мы это делаем изначально, у нас нет информации, у нас есть какие-то вводные, исходя из которых мы действуем. Ну вот, может оказываться и ситуация довольно неудачная, не как мы запланировали с вами, из инвестиций. Ну и, соответственно, еще один факап довольно интересный у меня произошел из бизнеса, когда я захотел, в общем-то, немного диверсифицироваться из рынка ценных бумаг и позаниматься бизнесом, открыть общепит, но это, ладно, будем называть вещи своими именами, в общем, с товарищем открыли пивнуху и подумали, что эта тема, она довольно интересная, потому что это происходило все в городе Липецке. Город, ну, такой довольно небольшой, это моя малая родина, я там родился. На самом деле, это такая в большей степени, наверное, имиджевая история была, потому что круто было ощущать, что у тебя есть не только там основной вид деятельности, на котором ты зарабатываешь деньги, но еще есть какой-то бизнес, куда ты можешь приехать, какой-то проект твой приехал, там, посмотрел, как все это работает, там, с ребятами пообщался, в общем-то, поучаствовал в операционной деятельности. Вот, и, ну, классно было ехать на машине, ощущать, что у тебя есть свой отдельный еще бизнес, который, ну, кроме удовольствия на тот момент, он ничего не принес, потому что история, она получилась такая довольно неудачная. Вот, ну, если, давайте я, наверное, начну по порядку, как это все произошло. Мы, в общем, нашли место, на наш взгляд, показалось довольно интересное, потому что это было отдельно стоящее здание. Через дорогу была больница, рядом были пятиэтажки, ну, такой райончик, ну, обычный среднестатистический район с пятиэтажками, где живут клиенты. И рядом, что немаловажно, там была остановка. Такое проходное довольно место, в общем, из-за того, что это отдельно стоящее здание, собственник этого помещения, он не сильно хотел как-то двигаться нам по цене, поэтому мы вынуждены были, ну, за довольно дорого арендовать это помещение. Но, опять же, дальше потом приятные хлопоты, когда ты делаешь ремонт, там, приезжаешь на место, смотришь, какое оборудование нужно заменить, покупка нового, взаимодействие со всеми органами, там, с охраной, с бухгалтерией, с пожаркой, там все это нужно было получать, там, крыльцо обделывать, фасад, там тоже нужно было договариваться. И, в общем-то, такой довольно непростой кейс для меня был это получение алкогольной лицензии для того, чтобы можно было продавать не только пиво и легкую какую-то, легкий алкоголь, но и тяжелую артиллерию, такую как, в общем, 40-градусную водка. Там.
А вы чисто на продажу работали или там и бар был?
Это был бар, где ребята могли прийти, посидеть, пообщаться. А. Ну, такая, ну, как полноценная пивнуха. В общем, сделали таким образом, что наняли управляющего, но ввиду определенных юридических ограничений, его, в общем, не провели в компанию официально, он там неофициально работал. Поэтому я занимался всей операционкой. Ну, то есть я расписывался во всех документах, там сам получал эти лицензии, с бухгалтером взаимодействовал. В общем, занимался всем этим сам. Вот, ну... Опять же, по рекомендации поверили в человека, и на протяжении 8 месяцев, в общем, было 2 месяца, когда мы вышли там, в небольшой плюс, и это, в общем, постоянно, это мотивировало нас это дело не бросать. В общем, в конечном итоге все равно мы приняли убыток в 1 миллион рублей, и, в общем-то, это дело все мы завернули, потому что как-то не пошло. А не пошло все ровно из-за того, что, ну, я уже потом анализировал, понимал, как делать не нужно, и понял, что отношение к бизнесу, когда это не то чтобы не твой вид деятельности, а просто когда ты относишься к нему не так внимательно, как к тому, что ты любишь и чем ты занимаешься на постоянной основе, это приводит, как правило, к тому, что, ну, если ты не статистический выброс, если вдруг тебе не повезло, то просто по статистике в среднем это факапы. Потому что любым бизнесом это как ребенок. Им нужно заниматься постоянно. Постоянно тратить на это время, свое присутствие. По крайней мере, на начальных этапах это нужно делать 100%.
А вначале, вот когда договаривались с управляющим, какие-то были KPI, то есть какая-то стратегия? Ну, то есть как вот на начальном этапе, то есть вы договорились на берегу, вот мы хотим там, допустим, выручку через 6 месяцев такую-то.
Ну, были, конечно, задачи там через год уже выйти, ну, как бы окупить все эти затраты, которые мы делали, да, ну и, соответственно, выйти как-то уже в плюс поработать. Но за это время получилось, что мы приняли решение, в общем-то, эту историю проще зарубить.
Угу.
Ну, потому что я думаю, вы тоже знаете истории, когда, ну, вот есть определенный проект, и почему бизнесмены, они... Есть такие истории, когда они просто из-за того, что потратили уже большое количество денег, они вынуждены тратить еще больше денег на проекты в надежде на то, что я уже и так слишком много потратил и сил, и времени, и денег, поэтому я лучше закачаю еще денег, я возьму денег из другого ресурса, который, соответственно, мой прибыльный проект, и переведу эти деньги в какой-то свой неприбыльный проект, поддержу его. Ну и, в общем-то, такие вещи, они ничем хорошим, как правило, не заканчиваются. И
это, кстати,
просто они принимают участие.
Мне кажется, это, кстати,
мы обсуждаем постоянно.
Это не только даже в бизнесе, мне кажется, бывает. Это еще и верно и в инвестициях, и в торговле ценными бумагами, когда ты там влюблен в какую-то бумажку и хочешь, ну, ты на ней много денег потерял, и дальше начинаешь в нее вкидывать своих других прибыльных сделок, свои профиты в эту бумажку, чтобы, ну... Чтобы не... Это, наверное, психологический момент, чтобы не зафакапиться, не признать себя лузером, потому что ты же должен признать, что ты зафейлился, а признаться самому себе в факапе – это, ну, такое себе мероприятие. Так, слушай, а почему в итоге что не пошло-то? Типа я услышал, что что-то был какой-то чувак, которого вы там не заделили... нормально. А что, ничего не так-то было в итоге?
Левачил он. Подходящие, спальные,
Да, по всей видимости, просто чувак там левачил, поэтому получилось, что ничего не получилось.
У меня есть...
На тот момент времени еще, что у меня был, опять же, проект, которым я занимался, вот прям очень активно и сильно я тогда как раз-таки развивал этот дилинговый центр свой, только мы все это начинали, стартовали, поэтому довольно проблематично было там как-то разорваться, потому что там, ну, поговорили с человеком, да, и, соответственно, он просто вел до этого другие проекты, вот это по пивнухам, и там у него как раз получилось там ограничения юридические. Ну, это было довольно прибыльные и перспективные штуки, на самом деле. Просто мы посмотрели, как работает эта точка, и нам, в принципе, понравилось, потому что это было эффективно. Вот, ну, по крайней мере, люди там были постоянно и всегда. Вот, ну, там, скорее всего, это было просто больше внимания этому уделено. Ну, просто он как менеджер за ним больше следили, а у нас получилось так, что не особо сильно мы за этим проследили.
Хотя у меня есть две истории. В первой там основатель бизнеса по общепиту, он заметил, что почему-то при смене бармена, который стоял за стойкой, началась спадать выручка в плане алкогольной продукции и продажи. И потом, когда начали копать уже, сначала они попробовали просто следить за ним и ничего не понимали. Ну, то есть все нормально, он разливает все по этим мерным стаканам, то есть нет нигде утечки денег. Что происходит, они не понимали. А потом уже просто, то есть конкретно задали вопрос жестко. Что ты делаешь? Он говорит, ну я просто себе часть алкоголя забираю, сливаю с поставок, и все. Они говорят, а можно я тебе...
Раскрыл схему давления.
А можно просто я тебе буду доплачивать эти деньги, который ты у меня воруешь, и мы просто сможем с тобой нормально работать. Он такой, ну давайте. И они дальше работали с учетом того, что просто...
Так а что ему мешает дальше сливать?
Ну, повысили. Ну, то есть, немного поставил задачу по-другому. Не как будто... Ну, то есть, то, что мы в одной команде все-таки. Не каждый сам за себя. То есть, чтобы он как-то чувствовал свою причастность к команде. И после вот этого переломного момента они вместе работали.
Прикольно. Не, ну чувак вот этот, про которого ты говоришь, это вообще еще яйца надо иметь, чтобы признаться вот так, что ты левачишь.
Ну разговор ну, жесткий.
Да, да.
Уже не до хорошего было.
Пипец. А как вы разошлись с этим чуваком? Может, давай финализируем это.
Разошлись? Ну,
ругались.
Довольно все. Ну, лицо там бить никто никому не стал, конечно же. Вот, ну, просто, ну, просто, опять же, из-за того, что я общался с людьми, которые также занимаются бизнесом, ну, есть определенная репутация, которую получил этот человек после этого бизнеса. Ну, и я не думаю, что сейчас у него большая очередь на работодателей, на возможности какие-то новые проекты запускать. Поэтому, ну, в общем, ну, можно сказать, что сделали это с миром, по-взрослому. Но, опять же, это было больше 6 лет назад уже. Я, честно говоря, даже вот этих деталей уже не особо помню. Я просто, ну, общее впечатление, которое у меня от этого было, оно сложилось довольно негативное, вот и все. И просто я понял то, что таким образом бизнес я свой больше вести не буду. Поэтому те проекты, которым я занимался в дальнейшем, это уже были как, вот, как дети, которым постоянно требуется внимание и присутствие.
Mm-hmm.
Вот так.
Слушай, вообще классная эта тема с вниманием и присутствием, но, знаешь, у нас приходили к нам гости, которые уже делали, короче, очень масштабные проекты, и там, у которых там количество сотрудников перевалило там за 100, за 200 человек и больше, и вот тут другая проблема, короче, возникает, то, что ты не можешь достаточно внимания уделять, как ты делал на начальном этапе, поэтому ты должен учиться, наоборот, отпускать. То есть, вроде бы ты вначале такой, я отпускаю. А нифига, должно работать, видимо, наоборот, что ты на начальном этапе должен все держать, а потом переучиваться и обратно учиться это все отпускать. А что за дилинговый центр, скажи?
Сейчас, ребят, секундочку, еще вот к этому я добавлю. Есть на самом деле две стороны. Можно открыть бизнес, найти какого-то человека, а можно открыть бизнес конкретно под какого-то человека, который, ну, ты знаешь, не то, чтобы даже по рекомендации, ты конкретно его знаешь, что он, к примеру, потрясающий какой-то врач. Можно под него открыть клинику. Ты знаешь, что он потрясающий какой-то, не знаю, там...
Да.
Оратор. Можно под него открыть какое-то агентство, ну, не знаю, там, по маркетингу, может быть, он будет рассказывать, какие-то курсы вести, когда ты ему все это можешь предоставить, а дальше уже просто там, предоставляешь ему возможность получать процент, он выкупает долю в этом бизнесе, ну, и его мотивация стоит в том, что вот как больше, как лучше он сработает, он получит от этого процент. То есть мотивация в тем, что ты даешь ему долю в бизнесе. Таким образом тоже можно мотивировать, если у тебя есть средства. Просто когда есть люди, с этим гораздо проще. А тут, когда есть идея, ты уже ищешь людей, потом они же не проверены еще. Ну, такая штука. Такая рекомендация тоже. Если есть какие-то вот прям суперперспективные, интересные ребята, просто у меня есть такие кейсы. У меня есть друг, который потрясающий эндокринолог, под него открыли, ну, просто инвестор нашел его, пришел к нему на прием и открыл для него, под него клинику. Это очень круто для человека, которому ну, вот 27-28 лет. Это очень круто. Уже быть главврачом и быть владельцем клиники.
Прикольно.
Совладельцем.
Хорошая, но опасная история. Потому что у тебя один источник в плане человека, и то есть ты на нем зацикливаешь, и если что-то опять-таки идет не так, то...
Ну, как ты и сказал, это бизнес вокруг одного человека. Да. Так и сделано. Окей, расскажи про дилинговый центр. Что это за движуха была, которую ты делал в параллель с пивным баром?
Дилинговый центр – это место, где трейдеры совершают сделку. В общем, это был офис, там было 12 мест для трейдеров, ну и мое. Это туда приходили клиенты, которые торговали на свои деньги, но они торговали, как правило, я занимался обучением их. Ну, пришел, например, человек, у которого есть деньги, он завел и захотел поторговать американскими акциями. Ну, соответственно, он приходит ко мне, и я занимаюсь тем, что я рассказываю ему все эти нюансы, как работать с платформой, рассказываю, объясняю весь риск-менеджмент, как вообще, ну, всю глубину работы и понимания этого рынка, как там, в общем, не потерять деньги, по крайней мере, сразу продержаться, а потом уже начать зарабатывать. Потому что первое, что должен сделать любой трейдер, это для начала деньги свои не потерять. Но margin call, он, ну вот, опять же, по статистике, он неизбежен, по крайней мере, из тех знакомых, которые есть у меня, которые занимаются именно трейдингом, не инвестициями, которые, ну, там, стоимостное инвестирование отбирают какие-то компании, покупают их, в общем, про них практически забывают от того, что они у них есть, они просто на новые деньги покупают какие-то новые идеи. Ну, это, в общем-то, методика, как у Уоррена Баффета. Это, в общем, он основной пропагандист этой идеи. Ну и, в общем, он читал изначально, его учитель Уоррена Баффета был автор книги «Разумный инвестор» Бенджамин Грэм, по-моему. Эту информацию сейчас мы можем, если что, я этот сейчас посмотрю точно, да, по-моему.
Без проблем.
Ну, как-то запаузить или там, ну, чтобы, типа, тормознуть как-нибудь, ладно?
Да, да, ты говори, у нас это, пленка бесконечная.
А, тут просто такие моменты, которые ты знаешь постоянно, и они у тебя в голове сидят. Бывает, что просто вылетают такие вроде банальные вещи.
Не страшно. Ты хочешь загуглить, что за чувак, да?
Ну, Бенджамин Грэм, разумный, да, ну, я все правильно сказал, но просто я там жутко затупил.
Угу. Так, и философия Уоррена Баффета, то, чтобы не потерять деньги. А твои чуваки, которые торговали у тебя, вот эти 12 трейдеров, они все торговали на, получается, на фьючерсном рынке, да?
Они, нет, фьючерсов там не было, фьючерсных контрактов. Там были просто торговля акциями с плечом. Тот, кто хотел торговать с плечом, но плечо там было, оно относительно лояльное, потому что это четвертое. Ну, то есть, условно, единицы собственных средств вам дают 3 единицы, итого у вас 4 единицы. Но вот есть, там, условно, $1 миллион, а ты можешь совершать сделки на $4 миллиона. Вот так, вот это плечо. Но пронос через ночь, ну, то есть, позицию, если ты закупил, то на следующий день ты можешь перенести только половину, ну, второе плечо, условно, $2 миллиона.
Угу.
В общем, такой риск-менеджмент, он был довольно лояльный для того, чтобы клиенты, те, которые хотели поиграть азартно, они, в общем, не сливали свои депозиты, не сливали деньги. Вот так. Да, это был трейдинг. Использовали еще опционы. Опционы тоже такая довольно интересная штука. Ну, в общем, тем ребятам, которым не хватало фьючерсных контрактов, они использовали опционы. Uh-huh. Торговали с ними. Вот. Ну и как хедж, и как спекулятивная история. То есть это такая довольно прям широкая вещь, которая на отдельном можно отдельный подкаст записывать, там на несколько часов разговаривать только про опционы. Это, ну, я здесь, конечно, немного затрону эту тему, потому что опционы в жизни это такая довольно крутая и мощная штука, потому что вообще я, в принципе, всю свою жизнь, и я с юности узнал про опционы. Я, честно говоря, не знал на тот момент, что они называются именно опционы. Ну, просто сам факт их использование в жизни. Ну, то есть, условно. Давайте сейчас я приведу пример.
Это сразу скажи, это не те опционы, которые мы видим в рекламе на этом, на HD-резке? Бинарные.
Нет, это прям, это опошленные. Нет, это вот имидж, опять же, имидж опционов, так, ну, таких вот действительно как деривативов, сложных контрактов, он именно сейчас опошлен, я понимаю, да. Максимально завернули простую историю. Там даже мат ожидания не в нашу сторону от этих опционов, которые там рекомендуют. Ну, словно, ты рискуешь единицей, а можешь заработать максимум, я не знаю, там коэффициенты, но меньше единицы, 0,85, 0,70 и так далее, при условии того, что у тебя ставка сыграла. Ну, здесь там даже далеко ходить не надо, чтобы понять, там мат ожидания не в твою пользу. Когда ты рискуешь единицей, ты теряешь единицу и можешь заработать меньше единицы.
Вот тяжело, так. Тяжело, тяжело, сразу скажу, давай с простого начнем.
Знаете, что в этой истории интересно? Как, что перевешивает в человеке в этот момент? Вот мат-ожидание, психология или его какие-то чуйка в плане покупки и
продажи? Это психология, ребята, это чистой воды психология.
Потому что мне кажется, потому если что... у тебя есть страх, то он тебя просто уничтожит, и ты будешь делать неадекватные вещи. Уже вне зависимости от матежа.
А тут у тебя страх и жадность. У тебя две противоположные вещи. Они у тебя работают на, как на пике, так и на дне.
Это на самом деле большинство трейдеров теряет свои деньги как раз из-за того, что они в какой-то момент времени начинают, ну, чередой каких-то негативных сделок, они фиксируют свои убытки, а потом они начинают отыгрываться. И уже они отыгрываются не исходя от своего риск-менеджмента, который изначально алгоритм торговли у них заложен, а отыгрываются исходя из того, что они пытаются просто делать быстрые сделки, как правило, на больший объем, и пытаться угадывать направление рынка. Ну, то есть они покупают и ждут того, что просто рынок будет расти в их сторону, чтобы зафиксировать прибыль на повышенные объемы. Это просто начинается уже как игра. Просто игра. Без стратегии. Ну, по сути,
тут рынок не
просто
растет,
делают ставки.
И ты против своего риск-менеджмента, против своей стратегии докидываешь туда еще, чтобы якобы усреднить свой убыток, потом еще и еще, и рынок в итоге тебя сливает маржин-колом или чем-либо еще. И то же самое в обратную сторону, да, работает, когда люди шортят.
Подожди, а это похоже с тем, когда ты тонешь, очень сильно начинаешь гребсти, и все-таки ты тонешь? Ну, когда ты пытаешься очень много лишних движений делать, ну, и тонешь.
Если твое каждое лишнее движение приводит к тому, что ты еще глубже тонешь, то да.
Да, нет, всегда есть такая штука, как статистические выбросы. Они есть везде и во всем. Кому-то может очень повезти. Просто ставить постоянно на вероятность успешного исхода при условии, что статистика не на твоей стороне, ну, такое себе развлечение. И вот как раз любая игра вот с этими бинарными опционами, которые мы затронули изначально, и вообще, в принципе, с трейдингом, как вот вы пример привели, когда начинаешь усредняться уже и занимаешься вот этими вещами. Это, по сути, ты уже начинаешь оправдывать сделку, а ты делаешь сделку там, где ее фактически ее нет. Потому что, ну, в здравом уме, когда у тебя психологическое состояние на уровне, когда ты спокоен, когда ты хладнокровен, ты бы такую сделку никогда не совершил. Угу. Вот. А в таком состоянии, в общем, в когнитивном диссонансе ты начинаешь делать всякие глупости, которые помогают сливать твой портфель. Вот так.
А вот это же тоже, по сути, связано с тем, что ты... Ну вот почему-то так нерационально себя начинаешь вести, когда ты выходишь на эмоцию и начинаешь дальше заливать деньгами неприбыльную сделку, ну та, которая уже пошла не по твоему сценарию, это же по-любому связано с тем, что тебе сложно признать то, что ты лох. Ну, утрируя, ты сделал неправильный анализ или там то, что в целом рынок пошел не в твоем направлении или сделка не по твоему плану пошла, тебе надо, по сути, признать то, что ты зафакапился. И для того, чтобы это признать, тебе надо закрыть сделку. Ну или хотя бы там выйти по стоп-лоссу. Людям это трудно сделать или чего? Почему люди так сливают свои депозиты?
Это вы не поверите, но это сделать в крайней степени трудно. Признать свою ошибку и закрыть. Но просто тут, как опять же, тоже две стороны одной медали. Здесь ты можешь принять для себя, что ты был неправ. Окей, ты можешь с этим смириться и с этим дальше продолжать жить. Но ты уже принял то, что ты здесь был неправ, и это в копилку твоего опыта уже упало. Но просто когда ты видишь колоссальный убыток, который ты до этого, условно говоря, тратил на это 30 сделок для того, чтобы получить тот результат, который ты сливаешь одной сделкой. Здесь уже психологически сложнее именно нажать на кнопку sell, потому что ты видишь эту цифру. Ты уже принял, что ты лох, ты уже все, уже там некоторые ребята и в Бога верить начинают и так далее. Вот так. Так что здесь именно сам факт психологически сложно зафиксировать ту большую цифру, которая есть. Потому что, ну, нужно понимать, опять же, да, ты одной сделкой перечеркиваешь ту работу, которую ты проводил там в течение месяца, может быть, двух успешных сделок. Поэтому да. И вот вообще, в принципе, трейдинг – это вещь, она в крайней степени сложная именно психологически. Uh-huh. Вот кто бы там что ни говорил, но очень тяжело реально быть вот настоящим трейдером и работать. Как правило, люди, они довольно быстро выгорают, или если они зарабатывают деньги, то они, как правило, потом переходят в другой вид деятельности, более спокойно начинают заниматься инвестированием в какие-то
Недвижимость.
Не в growth, не
недвижимость
те, которые,
Дубая.
Которые растут, а в какие-то value инвестиции начинают использовать уже в своих стратегиях. Это как раз-таки вот стоимостное инвестирование, вот, которое пропагандирует Уоррен Баффет. Ну,
да.
Он его адепт.
Слушай, а вот смотри, ты говоришь, трудно быть трейдером. Я слышал такое, что сложность этой профессии в том, что ты должен действовать по алгоритму систематически и не пытаться урвать там какой-то большой куш, а выработать свою стратегию и условно там забирать 2-3-4% там со сделки или с рынка там в определенный период, который ты себе установил, и этим довольствоваться, и такими маленькими-маленькими шажочками типа доходить до увеличения депозита кратного. Многие это типа психологически не выдерживают, потому что начинают с небольшого депозита, хотят себе его за короткое время раздуть, у них это не получается, они расстраиваются, либо сливают депозит, либо начинают психовать на рынке, выходить из рынка, их смывает. А бывает такое, что, это вот чисто мне интересно, бывает ли такое, что в обратную сторону работает? То есть, ну, например, ты там либо сорвал, ну, в общем, заработал этот депозит, и потом начинаешь работать по своей стратегии, но постоянно ловишь лося, постоянно выходишь по стоп-лоссу. Раз, два, три, четыре. И чувствуешь, что что-то идет не так. Что в таких случаях идет не так?
Вот на самом деле под эту ситуацию, которую ты рассказал, это так и есть. Фактически, да, это так и есть. Трейдинг – это систематическая алгоритмизация твоих процессов, которые ты делаешь. Постоянно делаешь одно и то же действие, и только при условии этого ты можешь заработать. Вот не пошла у тебя сделка, там выбила у тебя, несколько убыточных сделок прошло у тебя в начале торговой сессии. Все, закрой терминал, лучше уйди домой, сделай это завтра. Вот, да, это такое есть. И обратное тоже, на самом деле, и на моей памяти есть. Вот как раз в дилинговом центре один трейдер интересный, он как раз так и заработал. Сначала заработал много, а потом, в общем-то, попытался войти в систему и постоянно торговать и, соответственно, по своей системе пытаться зарабатывать деньги. И получилось так, что у него процесс вот крупного заработка. Это был довольно быстрый процесс. А потом он перешел, получается, своим алгоритмом он перешел на такую стратегию кровопускания. То есть, по идее, когда...
Я не знала.
Кровопускание – это когда ты... Кровопускание – это когда ты понемножку постоянно теряешь деньги.
Угу.
Вот. Это, ну, это такая же история. Есть она в опционах. Если ты покупаешь опционы, какие-нибудь колы, там, ты просто рассчитываешь на направление. Вот, и, соответственно, ты теряешь деньги вот от этих небольших сделок, потому что ты постоянно участвуешь в этом процессе, ты рассчитываешь на то, что произойдет какое-то событие, которое с лихвой перекроет те затраты, которые ты потратил на участие в этих событиях, в этих процессах, на ожидании роста какого-то или сильного падения вот базового актива, то, на что ты сделал ставку. Вот так. Вот как пример, давайте сейчас я приведу, допустим, мы с вами сейчас можем заключить опционный контракт, к примеру. Вот вы прямо сейчас покупаете мне iPhone на условиях таких, что если через год исполнится ряд событий, вот, к примеру, если я к своему депозиту, который у меня сейчас есть, я прибавляю на следующий год 120%, вот к началу 2024 года, вот 120% я прирастаю к своему депозиту, и я плачу вам 100 тысяч баксов. Вот за эту сделку, по сути, вы, ну, есть вероятность того, что вы можете заработать 100 тысяч баксов.
Да.
Вероятность
надо
есть.
Попробовать.
Подожди.
Вот, но за это... Но
условия сделки да. Здоровые.
Но за это вам нужно сразу заплатить, условно говоря, там стоимость iPhone, там, ну, какой-то 1500 баксов. Ну, так, ну, согласны, что цифра, она такая довольно интересная. То есть ты, условно, потратил 2% на то, чтобы потом заработать 100%. Ты можешь забрать 100% за 2%. Это круто. Ну вот, по сути, опционы – это такая история, когда ты постоянно ищешь какие-то ситуации и пытаешься в них участвовать. Когда ты можешь потерять чуть-чуть при условии, что можешь заработать очень много. Но вероятность крайне низкая.
Ага.
Вот в чем дело.
А, звучит как венчурное инвестирование, на самом деле.
Звучит как жизнь.
Ну и жизнь
что
тоже.
Внезапно произошло.
Ну да, типа ты инвестируешь в... Короче, толерантность к риску становится очень низкая, и ты принимаешь самые стрёмные сделки на маловероятные события. Ну,
по сути, так и есть. Да.
Так и чё, вот тот чувак, ты говоришь, вот тот чувак...
Покупаешь низкую вероятность.
Ага, сори.
Да, и здесь ты покупаешь постоянно вот низкую вероятность, но это, ты это делаешь постоянно и долго. И с чуваком произошло то же самое. Он начал просто систематически, он вышел на какую-то, на какую-то волну сделок, которая была, которые были убыточны. И вот даже при условии того, что он подкручивал свою стратегию, пытался, он не мог поймать именно волну рынка. Вот в чем дело было. И тот момент, когда нужно было просто остановиться, условно, там неделю дать себе отдых и ничего не делать, он продолжал думать, что рынок может все это, может ему отдать. Короче, он может победить рынок. Ну, вот это такая психологический момент, потому что рынок, он, на самом деле, он довольно цикличен. То есть циклы, они бывают разные. И вот успешный трейдер, он, это вот я скажу честно, это в большинстве случаев это очень удачливый трейдер. Здесь что ни говори, любая система, она у тебя работает, поскольку у тебя работает именно, есть тренд определенный. Вот как только ты поймал тренд и подстроил свою торговую систему конкретно под этот тренд, она у тебя работает. Но если вдруг цикл немного меняется, цикл становится не, ну, не растущий, условно говоря, а даже стоит на месте, у тебя твоя торговая система, она уже перестает работать.
Да.
Потому что, ну,
true.
Вот и все. Поэтому здесь удачливый трейдер, успешный трейдер, это вот как раз про то, который чувствует эти циклы, и он теряет меньше на перестроение, на поиски новых вот этих стратегий, теряет меньше, чем он заработал на этой стратегии, которая, ну, на этом росте, на этом цикле. Вот и все.
Кирилл сейчас говорит, даже упомянул слово «чувствует». Просто, понимаете, для меня все равно момент... Ну, я просто не представляю, что ты можешь все просчитать.
Ну вот, а я хотел наоборот сказать про чуваков, которые просчитывают.
Это и есть.
Да.
Экономика – это же есть попытка поженить психологию с математикой.
Да. Я слушал недавно интервью чуваков, которые делают свой high-frequency trading фонд, и они придумали алгоритм, который там... Ну, по их словам, там какие-то тысячи процентов им приносил на начальном этапе. Они торговали только на криптовалютном рынке, не на фондовом. Там есть свои несовершенства рынка, такие как возможность арбитража, которых нет на обычном фондовом рынке, такие как возможность арбитража, какая-нибудь там, свои скамы, отсутствие ограничений определенных, инсайд-трейдинг. Пользуясь этим, можно строить алгоритмы, и не только этим, конечно, но еще там теханализ какой-нибудь, там анализ объемов, кластеров, чего угодно. Пользуясь всем этим, они построили алгоритм, короче, который помог им сделать, алгоритмизировать торговлю. Что такое high-frequency trading? Это когда ты в течение одной минуты там совершаешь 1000 сделок, условно. Купил-продал, там вот ты не ждешь, когда у тебя вырастет на несколько процентов, а там оно подросло там на 0.001, ты там закрыл позицию. И ты таких сделок много-много-много делаешь, и у тебя вот по итогу получается хороший прирост к твоему портфелю. Я к чему? Что я из этого интервью запомнил, что вот ровно то, про что говорит Кирилл, что ты чуть у тебя нарратив рыночка поменялся, там вдруг пошла там медвежья фаза, или там фаза аккумуляции, или фаза, в общем, какая-то фаза поменялась, у тебя алгоритм ломается. И у них специально для этого у них не очень много трейдеров в команде. У них в команде сидят в основном...
Просто OpenAI сидит.
Нет. Ну, по сути, да, кстати. Сидят программисты, просто которые фигачат алгоритм. И они постоянно занимаются бэктестингом. Вот эта вот вся работа их в бэктестинге заключается.
Интересно.
HFT, на самом деле, это очень крутая штука. Я тоже в свое время интересовался HFT. Просто когда ты работаешь на фондовом рынке, а фондовый рынок, он такой, он довольно эффективен, потому что все эти алгоритмы, они могут работать только при условии того, что рынок неэффективен.
Да-да.
Как раз вот на поиск вот этих и возможности арбитража, потому что это довольная штука, довольно сложная вещь, которая сейчас на фондовом рынке, ты ее не используешь. Вот. И HFT, он был интересен ровно до тех пор, пока я не понял, что вот для того, чтобы совершать вот эти быстрые сделки, нужно, чтобы у тебя твой роутер это большой черный ящик, это как ECN, условно, это электронная торговая площадка твоя. Она находилась где-то недалеко от самой биржи, и вот таким шнуром толстым, в общем, был доступ к ней, прям напрямую был доступ от твоей ECN, условно, там к другой ECN или к другой бирже, чтобы ты мог очень эффективно ловить чужие сигналы на покупку и на продажу и накладывать свои микроценты. В общем, такая штука, она также довольно эффективно работала. Изначально она появилась в Соединенных Штатах, как начали тестировать, как появились вот эти большое количество сенок, это электронных торговых площадок, и начали вводить, искать вот эту неэффективность рынка. Когда на медленные заявки они просто искали, накладывали свои более быстрые заявки, потому что алгоритм считывания был намного более быстрый, и вот использовали свои микроценты на этом, на там, миллионных транзакций по одному микроценту, и как раз получаются вот эти колоссальные заработки, колоссальные деньги, которые, в общем, команды вот эти на HFT зарабатывали. Это очень крутая штука, да, я согласен. И криптовалютный рынок, он тоже довольно интересный. А интересный он чем? Потому что когда он появился, там начал работать технический анализ ввиду того, что, опять же, техника – это график. Потому что люди, они трейдеры, они что делают? Они торгуют график, торгуют разные системы, которые они видят. Уже есть какой-то определенный сетап, которые формируются, не знаю, там голова и плечи, там всякие треугольники, конусы, их там много на самом деле. Вот. И когда у тебя фондовый рынок, там есть, опять же, те фонды, которые поддержат этот сетап, поддержат своими деньгами, они в нужный момент просто нажмут кнопку там Market Buy, заберут весь объем, который есть на этом уровне сопротивления или поддержки, и унесут рынок гораздо выше. Uh-huh. Вот. Здесь есть всегда заинтересованные лица, заинтересованные фонды, которые двигают этот рынок. На криптовалюте изначально уже чуть позже появились вот эти фонды, которые начали ломать вот эти фигуры технического анализа, а изначально теханализ там работал вот в крайней степени эффективно. Потому что просто если ты видишь конус, ты заходишь на нужном моменте на пробой, и, соответственно, довольно легко было на этом заработать.
А что ты сейчас думаешь, я со стороны обывателя хочу узнать про трейдинг криптовалют в 2023 году? Насколько это стоит этим заниматься? Хотя бы по чуть-чуть.
Ребят, тут на самом деле все индивидуально. Я, допустим, как я сделал, у меня есть биткоин.
Это не является финансовой рекомендацией.
Да-да-да.
Это не, конечно, это не является, да, но просто если, как я поступил, я купил просто несколько биткоинов, когда они стоили еще 10 тысяч долларов. Я еще приезжал где-то в подвале в Москве там с этими со счетными машинками, там мы все это, такие операции проводили, там я деньги вытаскивал, мне это все начисляли сразу на холодный кошелек, там я это все проверял в моменте. Такая штука довольно интересная была. У меня есть биткоин и есть Ripple. Я не то чтобы спекулировал, я вообще не спекулировал этими штуками. Просто я подумал, что это неплохая возможность. Если вдруг вообще, в принципе, крипта, она уже существует, то есть это нельзя отрицать, она уже в обиходе у нас. Там есть, опять же, определенные регуляции, есть определенные скамы, которые мешают какому-то планомерному развитию, да, вот росту экспоненциальному, постоянно мешает что-то. Вот. Но в перспективе мы уже живем в этих условиях, где крипта есть. Поэтому просто иметь ее в портфеле, это, наверное, классная, интересная идея. И то. Это лучше сделать. Это то же самое, как value инвестирование. Иметь биткоин – это то же самое, как иметь у себя в портфеле акции какой-нибудь Apple, да? Если просто сравнивать там биткоин с миром крипты. Или какой-нибудь там эфир – это Microsoft будет, да? Топовые какие-то штуки. Спекулировать – поспекулировать можно, теханализ, он также работает, но он уже работает, там больше фондов сейчас появилось гораздо больше фондов, которые, в общем-то, манипулируют ценой. Поэтому те сетапы, которые у вас, ну, сетап – это определенный график, он сформировался, да, вот из японских свечей, к примеру, там, или из баров, смотря что вы смотрите, американские бары, как вы график анализируете. Вот это
мы определенным образом…
Да, вот определенным образом сформированные свечи японские. И, опять же, алгоритмы торговые вот этих самых крупных фондов, они также все это видят и понимают. И они могут манипулировать ценой, могут где удобно нажать кнопку «Buy», купить этот объем, а потом, опять же, другой объем они сгрузить могут вот ребятам, которые вдохновились. При этом выпустить пару каких-то новостей о том, что есть крутая идея, берите все. Или там новость о том, что, не знаю, китайцы запускают новые по производству биткоинов, там, не знаю, новые системные блоки, новые ASIC. Подкрепить новостями. Это вот как раз тема моего второго факапа, когда я понадеялся на новости. Это купил акции компании Facebook. Это раньше был Facebook, сейчас это Meta. Как раз таки на основании медиаметрики, когда классные новости везде
стали. Что такое медиаметрика?
Медиаметрика – это частое положительное упоминание о компании. Ну, или негативное упоминание о компании. Короче, когда новости мелькают постоянно где-то в СМИ.
Это где-то можно посмотреть, этот параметр?
Конечно,
этот? Да. Окей.
Да. Ну, вообще, в принципе, эти параметры, ну, если в цифрах выводить, то они на Bloomberg можно их посмотреть. А так, в принципе, если вы просто смотрите какие-то сайты новостные, не знаю, Seeking Alpha, что там, Morningstar, к примеру, или... опять там все сейчас из головы у меня вылетели, Yahoo Finance, к примеру, еще. Это вот такие вот самые крупные инвестиционные порталы.
Угу.
Там можно посмотреть, что постоянно печатаются какие-то положительные новости. Прям ребята пишут то, что вау, там новая модель мира, там новая модель взаимодействия людей друг с другом, VR и так далее. Но особенно после 2020 года, ну, по крайней мере, для меня было уже, я подумал, что человечество уже готово перейти на следующий этап взаимодействия друг с другом, вот этот, на VR. И подумал, что это будет довольно неплохая история, особенно когда Цукерберг сделал такой ход конем, и, в общем-то, при ребрендинге компании, когда Facebook переименовал в Meta, в голове сразу создалась ассоциация, то, что Meta, Metaverse, Meta-вселенная – это продукт вот как раз-таки Facebook и Цукерберга. То есть я понимал, я знал то, что есть еще целая куча других проектов, других компаний, которые занимаются Meta-вселенными, но здесь вот именно вот такой ход был вот с точки зрения маркетинга гениальный, когда у тебя сразу четкая ассоциация то, что Meta – это Facebook. Вот. И на этой новости я хотел просто заработать свои там 15-20% на хайпе забрать от того, что компания произошел ребрендинг, от того, что, ну, вообще, в принципе, везде пушили новость. Ну, пушили это, везде эта новость была, там, везде печатали новость о том, что все, у них все довольно круто, и они, в общем-то, меняют парадигму, меняют мир. На этой новости, естественно, я залетел, купил акции, думал просто, ну, прокатиться, забрать там 15% и выскочить потом из нее. Но получилось так, то, что люди, которые также все это читали и понимали, вот здесь просто появилось два лагеря. Это как то же самое пробой уровня поддержки и сопротивления. Всегда есть два лагеря. Первый лагерь – это ребята, у которых есть деньги, которые покупают акции, они готовы покупать акции. И второй лагерь – это ребята, у которых есть эти акции, которые закупили на уровень ниже, и вот именно здесь, по этой цене, они готовы сливать их и продавать. И вот здесь мы никогда с вами не узнаем, у кого денег и у кого акций больше. И на любом уровне, когда мы видим вот эти уровень поддержки, сопротивления, там происходит борьба. Покупатели начинают выкупать весь объем, который есть у продавцов. И мы уже постфактум узнаем, кто из них победил. Либо с примером Фейсбука здесь было два лагеря. Первый лагерь – лагерь мечтателей, ну, и таких, как я, которые просто хотели быстро заработать денег на этом. И второй лагерь – это были ребята, которые не очень сильно поверили в то, что эта технология вот именно прямо сейчас зайдет и прямо сейчас будет пользоваться высоким спросом у людей. И вот как показала практика, как показало время, вот ребята, которые были скептически настроены, они оказались правы. Потому что отчет за 2021 год показал, что их как раз подразделение Reality Labs у вот этого Фейсбука, который занимается вот этим метаверсом, метавселенной, они, в общем, из квартала в квартал, они терпят убытки. Вот так. Инвесторы, они не поняли. И, в общем-то, проголосовали долларом, к сожалению, и цена пошла вниз.
В связи с мета есть истории в России, когда компания наименовалась мета, и у них было такое наименование, и она даже зарегистрирована была на них. И после переименования, то есть это не было еще официально во всех каналах, с российскими компаниями связывались некая консультационная компания. Я не помню, она, по-моему, какая-то была зарубежная, по-моему, не американская. Просто какие-то юристы с тобой связываются.
Это была типа канадская.
Какая-то, да, компания. Не американская. То есть ты не можешь понять, кто с тобой созванивается. Они тебе звонят и говорят, так и так, метод теперь не твое наименование, давай что-то придумывай, договариваться по деньгам. Ты такой, блин, ну классно, давай договариваться, поскольку. Ну и там суммы были там сначала 100 тысяч долларов, потом нет, такие 300.
Это до объявления новости.
Да, я же вначале говорю, то есть это не было информации, ты еще не знаешь, и поэтому у тебя нет инфопотока СМИ, и у тебя нету какой-то внутренней инсайдерской инфы.
Ты что, просто живешь свою жизнь, ты и потом тебе звонят какие-то чуваки из Канады.
Там в 92-м году просто живешь. И потом ты начинаешь понимать, что что-то здесь происходит, потому что они очень навязчиво с тобой созваниваются и говорят, давай его скорее меняй, у нас сроки ограничены, поэтому ты такой, давай поднимать цену.
Такой, типа, а почему такая спешка?
Давай цену поднимать.
Ну, вроде при
300, уже 500, и ты потом такой, а я вообще менять, ты когда уже начинаешь уже понимать, что происходит? Говоришь, нет, давайте 2 миллиона, и я от вас отклеюсь. И получается, вот из кейсов, которые в России, они, как компания, по-моему, какой-то свой ценник большой сказали, уже под это там какое-то инвестирование взяли для того, чтобы как-то все это сделать, и уже ожидали средства от этой юридической компании, потому что у них не было варианта, потому что те уже предлагали сделку, на сделку выходите побыстрее. И это какой-то момент промедления, и начинается, по-моему, вот в этот момент начинается февраль этого года. Вот это должно было уже завершиться, что-то там они оттягивали, да, какие-то моменты у них были ожиданий, и теперь что? Вот, знаете, помните, как в Ералаше, помните, как он стоял, гладил 50 рублей, потом 100 было, потом у него 200, и потом уже опять вернулись к 5 рублям.
Потом он уехал в Дубай.
Ну... Или не
уехал. Или не уехал, большинство не уехал. Да, слушай, и...
Это вопрос о чуйке, то есть если у тебя... Иногда, знаешь, говорят вот опытные ребята, взрослые, да, как нам, например, объясняли, тебе предлагают сегодня деньги хорошие, если ты понимаешь, что в целом сделка, ну, такая, ну, нормально тебе.
Ну.
Окей, давай, бери деньги, либо компанию продай, там, либо освобождай помещение, если это квартира, имеется в виду недвижимость. Не надо дальше вот перегревать вот эту вот ситуацию. То есть вот этот момент, ну, как-то надо это чуять.
Мне кажется, в трейдинге тоже похоже, когда ты, типа, вроде бы свою цель достиг по своей торговой стратегии, там, типа, у тебя сделка ушла в плюс 5%, но ты видишь, что дальше идет, и такой у тебя плюс 6%. Плюс 7, ты такой, нет, не буду продавать. Плюс 8, плюс 10, и ты такой уже вроде хочешь продать, а потом хуяк, и у тебя там... Она улетает дальше в минус, и ты такой, ну блин, вот секунду назад у меня было плюс 10%, сейчас минус 1, сейчас точно дойдет, а дальше все ниже, ниже, и мы возвращаемся в ту историю, с которой начинали. Про...
Да, таких историй полно.
Про психологию трейдинга. Слушай, а в чем факап-то, как ты считаешь, типа нельзя торговать по медиаметрике? Как вот, смотря назад на вот эту историю с метой, ты бы сказал, в чем здесь совет?
Факап на самом деле состоит в том, что я в эту историю зашел деньгами чуть больше, чем я планировал изначально по риск-менеджменту. Ну, просто у меня есть определенный процент от портфеля, которым я захожу в сделку. А в мета, в общем, я понадеялся, да, на то, что, ну, это... Как, сейчас я пользуюсь такой штукой, вот, чтобы этих факапов не было, называется VIA негатива. То есть это у тебя есть какие-то позитивные причины для того, чтобы участвовать в этой сделке. А сейчас я использую в большей степени это негативные причины, почему я не должен участвовать в этой сделке. И вот как раз, когда ты с точки зрения негатива отсекаешь те причины, почему мне не стоит участвовать в этой сделке, ты находишь такие, ну, такие моменты, которые ты бы не нашел, если бы искал только позитив. Ну и, соответственно, если ты уже согласен со всем негативом, который ты собрал, в котором ты покопался, если ты его принял и согласен, тогда уже совершаешь сделку, и, как правило, это происходит более уверенно. Это вот как раз идея, эту идею подсмотрел у Джорджа Сороса. Он как раз именно с точки зрения негатива рассматривает любую сделку и ищет причины, почему я не должен в ней участвовать. Я на тот момент, как раз когда я делал это в конце 2021 года, совершал сделку по Фейсбуку, мой внутренний Джордж Сорос где-то спал. Поэтому я собрал всю позитивную информацию, которая есть, даже больше, чем риск-менеджмент. Ну и, соответственно, просто подумал, ну, это, знаете как, мне также повезло с компанией Tesla. Я так сделал, набрал большой объем, ну и, соответственно, прокатился на этом классном росте, когда постоянно везде, вот изо всех магнитофонов даже, когда уже таксисты начали говорить про то, что типа Tesla — это классная инвестиционная идея, когда я еду в такси из своего офиса по Москве, и таксист мне рассказывает, что, ну, опять же, он забрал в Москва-Сити, у нас там просто офис, и спрашивает, а что, чем занимается? Ну, бывают такие таксисты, ребята, которые хотят поболтать. Вот. Ну, я, в принципе, не против. Это бывает иногда очень полезно и интересно даже просто узнать какие-то вещи, какую-то информацию, о чем говорят люди. Да. Ну, и, соответственно, когда таксист уже начинает рассказывать то, что Tesla — это крутая инвестиционная идея, и что туда надо обязательно вкладывать свои деньги, потому что за этим будущее мы едем на автомобиле, который, ну, по сути, мы едем уже в прошлом, все уже гоняют на электромобилях. Тут уже стоит задумываться о том, что, скорее всего, тренд этот уже скоро будет заворачиваться. Ну, и, в общем-то, на этой новости просто у меня в голове такой яркий сигнал произошел тому, что лучше эту сделку сейчас закрывать. Ну и, в общем, получилось забрать на ней 70% на этой сделке. Это было реально круто.
Солидно.
И я подумал, что здесь реально ситуация может повториться, потому что все примерно то же самое. Одна из крутейших компаний. Но я думаю, вы понимаете, что Facebook – это громадный конгломерат, который просто зарабатывает бабки. Он огромное количество бабок зарабатывает на рекламе. Потому что каждый третий пост сейчас у нас в Инстаграме – это реклама. Фейсбук – это вообще просто большой сборник чуваков, которые что-то продают кому-то. Ну, вот просто профили смотришь, там все что-то продают, что-то предлагают, какие-то услуги, какие-то товары и так далее. Вот, и я подумал, ну что может пойти не так у ребят, которые реально постоянно зарабатывают деньги. Ну, то есть следующий этап развития, он был абсолютно логичен, когда после 2020 года, когда, ну, все поняли то, что в офисе вот совсем сидеть не нужно. Когда ты реально можешь надеть там шлем и создать какую-то комнату, да, и в ней повзаимодействовать. Ну, я подумал, что эта идея очень крутая, и что человечество уже, в принципе, это первый шаг к тому, чтобы это принять. Но из-за того, что я с точки зрения VIA-позитива много позитива накидал, и получилось, что сразу же после отчета это было падение на больше, там, чем 20%. Ну и потом следующий отчет показал, что у них также ситуация особо не налаживается, инвесторы также не понимают, почему они должны терпеть то, что деньги вкладываются в проект, который не приносит денег. Ну, то есть, опять же, там Reality Labs – это подразделение. Вот так. То есть ситуация, она, в принципе, за год особо кардинально не поменялась. Они так же, как и год назад, на этом теряют деньги. Вот так. Поэтому я просто сейчас сижу.
Надо отдать должное Марку Цукербергу, у которого хватило яиц. Не просто, знаешь, открыть какой-то R&D-департамент, который бы занимался непопулярной технологией VR, который просто, ну, поменял название компании, поменял основной тезис компании, везде логотипы поменял, везде месседж поменял, в рекламе в том числе. И весь свой social network стал вести в сторону VR, привлекать бренды. Ну, у человека невероятно стальные яйца для того, чтобы провернуть такую историю. И он не побоялся того, что его инвесторы будут убивать после того, как он это сделал. Так что я уверен, что у него все получится. Я не уверен, когда, правда, потому что с точки зрения технологии я не понимаю, что кардинально изменилось в VR-индустрии за последние 10 лет. То есть ты по-прежнему должен как-то проявлять какую-то физическую активность для того, чтобы прочувствовать весь VR, который на тебе сидит. Это довольно трудозатратно, и, соответственно, у тебя ограниченное количество часов, которые ты можешь в этом провести. В противовес всем технологиям, которые пошли в гору, все технологии, которые пошли в гору, они позволяли тебе проводить в них очень много времени. Компьютер, интернет, не знаю, любые прорывные технологии, называйте это все, чем мы очень долго пользуемся. А VR не попадает под эту категорию пока. Пока. Может быть, у Марку удастся что-то сделать, и дай бог все получится. Получается, я не знаю, я постараюсь как-то вывод сделать. То есть для того, чтобы не повторять таких ошибок, как произошла с Метой, нужно еще, получается, более детально что-то изучать и более...
Нужно, во-первых, действовать в рамках своего риск-менеджмента. Ну вот заложил ты 5% от своего портфеля на участие в этой идее. Ну, действуй в рамках вот этих 5%. То есть больше делать не нужно. Лучше потом, если твоя идея сработала и сыграла, сделать усиление позиции, но уже в перспективе. Перенеси просто стоп-лосс, сделай дельта-нейтральную стратегию. Но ты как минимум уже не потеряешь то, что ты можешь потенциально больше заработать. Ты не получишь убыток.
Да.
А здесь произошло немножко по-другому. Да. И первое, опять же, что я рекомендую, это чтобы не было таких факапов. Это первое, в рамках своего риск-менеджмента действовать. И второе, нужно больше задавать вопросов, ну, ввиду того, что, опять же, когда мы покупаем эти новости на какой-то... Ну, с точки зрения позиционного трейдинга, отработку какой-то новости, может быть, неделя, может быть, две. Это не то, чтобы трейдинг внутридневную быструю сделку совершить, но то, чтобы под какое-то событие, под какую-то новость определенную. Ну, это, может быть, на пару недель мы берем эту идею, может быть, на месяц мы будем ее держать. Но это я не скажу, что сразу инвестиция value. То есть мы не берем это с расчетом на очень долго. Не берем, просто хотим быстро отработать. Даже в этом случае нужно рассматривать идею, которую мы берем, с точки зрения стоимостного инвестирования. Лучше детальнее и глубже проработать, посмотреть, как у них вообще с подразделениями с этими. Мы берем под какую-то конкретную новость, правильно? Ну вот, по крайней мере, я это сделал с акцией компании Facebook. Моя задача была просто залезть внутрь, залезть в отчеты и посмотреть, как у них живет и работает подразделение, которое занимается вот метавселенными. То есть что они делают? Они эту новость запускают специально, чтобы привлечь бабок, чтобы закрыть дыры, условно, и продать долю компании какую-то по довольно высокой цене, как часто делают, разгоняют новостями хорошими, разгоняют стоимость акций компании, а потом просто мажоритарный акционер какой-то фиксирует долю, ну и, соответственно, использует ее для того, чтобы либо в какой-то другой проект инвестировать, либо в своем там дыры где-то закрывать и так далее. Ну, вариантов там на самом деле много, как он будет использовать эти деньги. И нужно более детально понять, на основании этой новости, а стоит ли оно того?
Вот. Слушай, так. А как просто... ты отнесешься? Вот многие говорят «buy the rumor, sell the news». По сути, ты сейчас говоришь, что ты «buy the news».
Как, ну, на тот момент фактически, да.
А фактически, так можно, да, делать?
Здесь, Здесь нет, смотрите, здесь ситуация она такая же, она интересная, потому что есть определенный тренд. Мы всегда берем какую-то позицию, когда она идет по тренду. То есть мы увидели ярко выраженный тренд, тогда мы в нее заходим. Естественно, в идеале нужно заходить прямо на начале этого тренда. Вот прям в самом начале.
Ну, пока он в начале, ты не знаешь, что это тренд.
Но мы не знаем в этом и дело, да. Просто когда начинают пушить новости, вот вы посмотрите, что даже когда была корона, да, в 2020 году, мы все знали, что коронавирус, рынок по инерции продолжал расти. В течение месяца он реально, все знают то, что в Китае все кашляют, в Италии уже кашляют. А рынку по барабану, как будто он не замечает новой волны вот этой пандемии. Он по инерции продолжал расти с новостями примерно то же самое резко. Эта парадигма, она не меняется. Просто слишком много людей, пока эта новость дойдет до каждого, пока эти новости дойдут до таксистов, пройдет довольно много времени. Поэтому, да, ну, здесь я просто сработал так, что я не купил на начале этого тренда, я купил где-то под завершение этого тренда. Я рассчитывал на какой-то резкий рывок от новостей, потому что было, ну, довольно много, много историй, то есть не таких именитых, но было много сделок, которые я делал на основании вот этой медиаметрики. Просто забирал несколько процентов и был доволен. Ну, просто как самый яркий пример, это с компанией Tesla. Потому что чем больше, тем известнее компания, тем тяжелее этот локомотив. Локомотив и с новостями, и с деньгами, и с инвесторами, и со всеми. Потому что фонды, понятно, фонды будут дальше сидеть, дожимать до тех пор, пока самые последние, условно говоря, там люди, которые отношения к фондовому рынку не имели раньше, они уже не скажут то, что вау, это реально крутая штука, и давайте мы туда зайдем. И вот как раз, когда вот эти ребята заходят, потому что, ну, как правило, у фондов, у хедж-фондов, это большие крупные капиталы, крупные деньги, у них есть все инструменты, все ресурсы, все СМИ, все журналисты, которые нужны, которые помогают им отслеживать вот эти самые изменения парадигмы, изменения настроений.
А чтобы понять, про каких людей ты говоришь, это вот как в сериале в этом «Миллиарды», вот такие как Аксел... Как
про инсайт, инфу.
Ну, типа, вот. Просто ты много раз говоришь про людей, у которых есть там либо большие деньги, либо большой портфель акций. Кто, что, вот это вот эти вот аксели?
Ребят, ну, да, это вот если по-честному, смотрите, я не думаю сейчас, что даже тот же самый... Чарли Мангер, Уоррен Баффет ищут идеи какие-то, куда можно инвестировать деньги. Я думаю, что к ним просто сами приходят люди, и они уже отсеивают. Вот из 100 идей они выбирают только одну. То есть это большим деньгам идеи, они сами приходят. Сами говорят, то, что у нас есть инсайт, у нас есть крутая информация, которую никто не знает, давайте мы сделаем это правильно, провернем, заработаем, и все будут счастливы и довольны. Естественно, что самые крупные сделки, самые крутые капиталы, они проходят вот как раз-таки не на бирже, когда мы с вами видим, там кто-то покупает рынок, а они договариваются на берегу, а потом этот рынок, он уже следом идет и фактически отрабатывает договоренности, которые были. Просто даже если посмотреть по сделкам, которые совершены, это есть лента принтов, это лента совершенных сделок. Там есть серые принты, это когда фонды крупные закупают большое количество акций. Ну, короче, они покупают и продают друг другу большие объемы акций. Эти принты всегда серые. Потому что если мы увидим с вами четкое направление, что кто-то конкретно у кого-то приобрел, вот именно прям купил большой объем акций, это сразу будет сигнал к тому, что есть какой-то фонд, который заинтересован в росте этого актива. То есть мы сразу поймем направление, и мы, естественно, следующим нашим движением мы будем покупать эти акции. В рынок там по барабану ловить цену, потому что ребята с крупными деньгами, они постараются сделать так, чтобы эта стоимость этих акций, она поднялась. Поэтому вот эти крупные сделки, они проходят в рынке, но мы никогда не знаем их направление. Но фактически это договор на берегу, когда ребята договорились изначально друг с другом о крупной сделке. И вот в рамках вот этого дарк-пула, темного бассейна, они провели эти сделки. А мы просто фактически видим огромное количество акций, которые кто-то у кого-то купил или кто-то кому-то продал. Вот так.
Нам объедки, остаются, да, мы не можем участвовать в таких.
Как и везде, как
да.
И недвижимость.
Здесь, нет, здесь на самом деле для инвесторов, для таких, для, ну, для обычных ребят, которые не являются там профессиональными участниками рынка ценных бумаг, они просто, ну, да, даже есть крупные инвесторы там с несколькими миллионами долларов, они просто покупают акции компании. Довольно легко собрать портфель из акций каких-нибудь классных, дивидендных, которые можно просто подсмотреть у каких-то крупных фондов, у крупных инвесторов, которые занимаются именно анализом компаний, анализом отчетности. Вот, например, я зачем буду там всю подноготную компанию раскрывать, сидеть, тратить неделю на то, чтобы изучить отчет компании, когда это могут сделать другие фонды, которые разберут все вот в мельчайших деталях со всеми своими со всеми своими формулами математическими и просто выйдут уже готовый результат. Вот так. Здесь примерно все то же самое. Просто подсмотрели, купили, видим, акция идет по тренду, купили ее и сидим, наслаждаемся, получаем дивиденды. Все очень просто. Не нужно вступать в эту игру с акулами, потому что можно проиграть.
Да, очень-очень поучительно, Кирилл.
Я сижу,
даже загнался немного.
Есть два момента, которые хочу отметить. Во-первых, у меня поднялось настроение, теперь знаю, что Никите отвечать, когда он говорит, что я негативно смотрю на какую-то сделку или на какую-то ситуацию. А благодаря Кириллу теперь знаю, что я действую как Сорос, например. Сначала еще ошибки, смотрю, выделяю это, и только когда я знаю вот эти вот моменты на фоне этих минусов ты можешь принять решение. То есть много позитива, это правда меня всегда пугало. То есть я даже...
Ну все всегда, когда много позитива, это звучит как скам часто.
Ну да,
то есть... Типа тебе сделка верняк.
Это настороженность.
Мы уже, понимаете, мы уже сейчас знаем, что это скам, потому что ребята этим пользовались. А тогда еще мы думали, что вау, нифига себе, как это круто, на это можно заработать. Сейчас-то мы уже, исходя из опыта, мы его получили убытки, получили новое слово скам.
Да. И второй момент, он такой более отвлеченный, может быть, конкретно от акций. Мне просто интересно, так, житейски, что ты думаешь о недвижимости в Дубае? Как ты?
Нифига себе, вот это пивот у тебя.
А у меня пивот, потому что, ну, ребята там находятся и могут нам рассказать... того кусочек страны, как там происходят новости, что там рынок перегорел, ну какие-то, может быть, моменты вы знаете.
Не, я
на самом деле...
Мы когда встречались с Кириллом, тогда все вообще в панике были по поводу дубайского рынка недвижимости, все пытались залезть и в строящиеся объекты, и пытались какие-то комплементарные проекты делать на основе строящихся, там, какие-нибудь VR-обозревания,
квартиры,
дизайн, там, что-то еще, и там... Очень много, кстати, и дизайнеров приехало, которые делают дизайн-проекты для этих местных застройщиков. Что-то поменялось за пару месяцев?
На самом деле особо ничего не поменялось. Но здесь тоже нужно понимать одно. Когда мы встречались на встречах, там было, ну, не знаю, процентов 20, наверное, из всех людей. Это были риэлторы, ребята, которые занимаются продажей недвижимости. Они есть везде и во всем, и всегда. Поэтому основные источники получения новостей по недвижимости, это, как правило, эти люди. А эти люди, они всегда говорят в позитивном ключе, что недвижимость в Дубае – это круто, они показывают свои графики, показывают цифры, что реально недвижимость в Дубае начала, там год еще не закончился, она еще выросла, там на 4%, год только начался, да, она уже растет на 10%.
Понимаете, у них постоянно такая повестка дня. Я была там в 21-м...
А как тебе продать, если ты будешь говорить, что все упало?
И они говорили, нужно вот сейчас, дальше потом все. То есть и постоянно тут... тебе одна это... Я потом думаю, да вы постоянно одно и то же говорите. Ну, в плане...
Знаете, что я здесь на самом деле понял такую штуку интересную. Когда мы слышим вот эти проекты классные, что рынок недвижимости вырос, когда нашим друзьям мы смотрим, там, продают эти квартиры, там, моим друзьям продали классные апартаменты за 1,5 миллиона долларов в Одессе, и там один вид стоит $1 миллион, я согласен, это было круто, но они купили еще в начале 2021 года за полтора, а когда мы общались, просто мы сидели там, с ними, беседовали, и пришел еще риэлтор, который тоже занимается элитной недвижимостью. Она, в общем, сказала, что вот так легко ее сейчас за 1,9 может перепродать. И уже там и покупатель есть, и все. Ну, то есть это то же самое к вопросу, когда есть классная сделка, типа ты можешь ее упустить, а можешь не упустить. Можешь прямо сейчас закрыть и заработать на этом там 30 плюс процентов. Как бы крутая штука, я согласен. С начала года до того момента, ну, за 7 месяцев заработать 30% – это очень круто, я согласен. И от них я узнал информацию о том, что мы всегда, когда слушаем про рост стоимости недвижки, какая она крутая, мы думаем, что это русские между собой, там, ну, русскоговорящие, в общем, ребята покупают, продают эту недвижку друг другу. Но есть огромный рынок, помимо русскоговорящих ребят, которые, ну, вот индусы, например, они самые большие спекулянты здесь на этом рынке. Они покупают недвижку с целью там быстро купил, быстро продать. Вот как они заходят в недвижку, выходят в деньги и сделки вот эти вот супербыстрые совершают. Я знаю то, что вот любители застройщика домак, это вот как раз вот ребята из Индии, они прям любят этих застройщиков, они их выкупают, и они их быстро перепродают. И заселение у них самое большое, вот как раз вот ребята из Индии. Поэтому рынок, вот на самом деле, можно думать, что он перегрет, я понимаю. Но здесь уже чисто психологически мне, допустим, уже... Почему я здесь не купил квартиру, а снял ее на год? Во-первых, мне нужно было понимание по климату. Там вообще я переехал из России в Дубай или это не последнее место. Да, ну в любом случае для бизнеса эта территория, это место, оно довольно перспективное, интересное. Но я не уверен, что... Я хочу здесь прожить еще 5 лет. Мне нужно было понимание по климату. Я когда приехал в начале сентября, я понял, что это очень, очень сложно и там, невыносимо. Поэтому и взял квартиру, прям, чтобы она была напротив Дубай-молла, чтобы по кондиционерам можно было ходить, закрывать все свои потребности. Ну, вот. Не покупаю я здесь квартиру ровно из-за того, что вот как раз я опасаюсь того, что этот рынок, возможно, уже подходит, где-то находится на своем пике. Просто пока я боюсь залезть вот из-за своей, опять же, профессиональной деформации по инвестициям, я боюсь, что я запрыгну вот в этот самый вагон, который уедет без меня, и мне придется потом, если мне нужно будет выйти в деньги, я не смогу быстро реализовать, потому что, ну, я люблю, чтобы все мои активы, они были очень ликвидны. Потому что акции – это классная штука, облигации. Ты можешь распродать, вывести, купить все, что нужно, перевести деньги и так далее. У тебя деньги очень мобильные. Недвижимость – это не такая мобильная штука. И сейчас, честно говоря, я опасаюсь, что цены уже достигли где-то, может быть, не пика, но где-то около того.
Слушай, а у тебя нету, вот ФОМО, у тебя нету чувства, что вокруг у тебя все там друзья покупают квартиры, все риэлторы говорят о том, что да ты чё, там типа год назад было еще...
Ты чё, еще... тут будет еще плюс 30%.
Да, да, типа сейчас все переезжают, куча бабла инвестируется в Дубай, вот. Тыр-пыр, нету ФОМО у тебя?
Вот до Фейсбука, возможно, я бы испытывал такие чувства, а сейчас нет. Потому что, ну, из этого я вынес прям урок, который я себе на подкорку записал, что надо все-таки с точки зрения негатива тоже рассматривать. А здесь, ну, Дубай – это довольно сезонный, ну, вообще город, это тоже нужно понимать, что здесь не всегда целая куча чуваков, которые приезжают со своими деньгами, и ты можешь с ними законтачиться на базе каких-то классных проектов, что-то вместе сделать, ты проинвестировать, в тебя проинвестировать. Это такая сезонная история. То есть летом здесь прям в крайней степени тяжело что-то найти и как-то какой-то комьюнити поддержать и создать. Поэтому, ну, покупать квартиру в городе, где, условно, активности там 4-5 месяцев, ну, я для себя тоже не особо вижу в этом смысл. Потому что если мне нужно будет выйти в деньги летом, это я вряд ли смогу сделать вот так.
А, то есть, я даже не подумал, что, да. Типа, продавать квартиру в Дубае надо, можно только зимой, условно, да, получается? Ну, когда хорошая погода.
Когда сезон, но сезонный спрос, конечно, это же то же самое, как в акциях компании Hasbro. Они производят игрушки, а у них самый пик продаж, это как раз перед рождественскими праздниками. Это же примерно то же самое. Они уже потом на Новый год рассказывают, как у них там круто все получилось. Но мы же понимаем то, что у них самый большой пик продаж будет именно в этот период времени.
И просто знаешь, вот эту тему мы затрагиваем про то, что ты сознательно делаешь выбор ничего не делать по этому поводу. И такие штуки иногда приводят к тому, что, ну, во-первых, в одном случае приводят к ФОМО, в другом случае приводят к прокрастинации. И, ну, вот с прокрастинацией вообще много факапов, может быть, связано бывало. Были у тебя такие факапы, где ты вот, ну, в ничего не делал, не ошибался?
Да, были. Это
так вот. Это я подвел. Вот это подвязка была. Чувствовали? Прям вообще не заготовлено ни разу было.
Это круто. Это высокий уровень. Это прям самый сок. Была такая ситуация, была такая история на самом деле, где я свою прокрастинацию в какой-то степени даже к факапу могу отнести. Потому что в 2016 году как раз, когда я активно вел новости на областном телеканале экономические, я подумал, что нужно залетать на YouTube, потому что, ну, блин, круто медийность свою поднимать. Но в тот момент времени я как раз загонялся на тему того, что информацию я хотел давать только очень высокого уровня, только вот прям самую глубокую, самую сложную. Ну, типа, зачем говорить про простые вещи, их и так все знают. Это вот профессиональная деформация, когда я думаю, что когда я рассказываю какие-то вещи по, ну, там, по экономическим процессам.
Это чисто Никита у нас.
Вот, я думаю, что все уже в курсе, и поэтому, типа, ну, ребят, ну, как бы это, если я расскажу сейчас какую-то примитивную информацию, ну, вы вряд ли сделаете выводы, что я какой-то там глубокий, интересный человек, да, если я как-то, ну, объективно простые вещи рассказываю. И вот у меня был загон по этому поводу, и я все откладывал с введением нового контента, вообще, в принципе, с позиционированием себя на YouTube, какие-то вещи рассказывать. Хотя на тот момент вел обучение, но я специально вел обучение, какие-то вот прям сложные процессы, я прям именно в суть лез, вот какие-то вещи, которые нет в учебниках, я эту информацию всегда искал у своих американских коллег, вот прям что-то вот очень такое должно быть интересное и сложное. Mm-hmm. Вот там со всякими, с ребейтами, с ACN-ками, чтобы понимание было, где как можно заработать не только от покупки и продажи акций, от курсовой разницы, но и где какая ACN-ка тебе будет доплачивать за то, что ты будешь поставлять туда ликвидность. То есть, ну, довольно сложно было. Я скажу так, что в тот момент вообще не было информации на, ну, в пространстве, по крайней мере, в русскоязычном, как можно это использовать, какие ACN-ки нужно использовать для этого. Поэтому мне было сложно давать именно что-то простое, потому что я не привык. Типа я подумал, что я теряю в этом ценность. И все, откладывал, и, короче, так я и не стал медийной личностью на YouTube, но я сейчас понял то, что надо, как бы, там, деформация, но осознание, оно приходит, и хорошо, что оно приходит вообще. Сейчас я понимаю, что этим нужно заниматься, поэтому, да, я буду все это реанимировать и начинать, наверное, сначала для такой простой информации, а дальше уже все по мере усложнения это сделаю. Но время потеряно. Хорошо, что я сейчас это осознал. Mm-hmm. Я думаю, что у многих людей также будет отклик с этим, когда ты откладывал, а вот в тот момент как раз и круто было бы залетать. Не сейчас, когда уже полно всех людей, полно информации, а в тот момент было бы здорово.
Слушай, это так сильно в меня лично бьет вот эта тема. Дело в том, что я тоже, ну, типа, мы сейчас для компании, которую мы сейчас делаем, мы работаем в сфере стартапов и венчурных фондов. Мы помогаем стартапам делать инвестиционные отчеты своим инвесторам автоматически, там, с помощью искусственного интеллекта. И для того, чтобы раскачивать свою собственную медийность, мы запустили аккаунты в соцсетях, которые, ну, где можно делать краткоформенный контент, то есть там типа YouTube Shorts, Reels, Facebook Reels и TikTok. И мы, когда писали контент для того, чтобы, ну, там, как выглядит контент, вот мое лицо, да, и оно там что-то говорит. И мы когда писали вот скрипты для того, что для того, чтобы что-то говорить. Мы быстро столкнулись с тем, что формат вот просто рассказывать про то, что мы делаем, это, ну, быстро изъедаем тему. Пришлось рассказывать про какие-то вещи просто из мира стартапов и венчурных инвестиций. Я не перед вот записью, я стою, я смотрю в телефон. Я понимаю, что я так тупо себя ощущаю, говоря какие-то простые, объективнейшие вещи, которые, ну, блин, ну, ежу понятно. Я вот просто... Я вынужден был подписать сам с собой сделку, что ты просто это запишешь и просто выложишь.
Ну да, ну то есть по сценарию мы с собой проговаривали, что Никита, что тебе нужно? Мы это делаем для аудитории, которая это будет смотреть, и ей будет понятно. Потому что у людей интересы разные, люди все разные, но с выборка окружения она нерепрезентативна. Да.
Ну типа, про, условно говоря, рассказывать про то, что... Не знаю, как сделать питч-дек для инвестора. Ну, типа, для меня эта информация, ну, очень заезженная, и рассказывать ее другим основателям стартапов отстойно, потому что, ну, типа, что-то за это же понятно все. А я потом, знаешь, что я подумал, что это идет еще травма из универа. Я учился в МГУ на экономфаке, и у нас довольно токсичненькая была атмосфера. Я передаю привет всем своим однокурсникам, я вас всех очень люблю, но атмосфера была токсичненькая. И в том плане, что если ты чего-то не знал, того, что, ну, там, по предмету...
Ты слабый.
Особенно это касается... Я забыл сказать, что это особенно касается математических дисциплин.
На юрфаке та же тема. Если ты что-то не знаешь, ты лох тупой.
Ты лох тупой, да. И поэтому вот...
Не получил ничего.
Каждый раз, когда ты чего-то не знал, ты либо боялся спросить, потому что боялся прозвучать глупо, что спросишь какую-то очевидную вещь. И в итоге...
Это чисто ментальная проблема нашего и школьного образования.
И в итоге выработалась вот эта хрень, что ты не можешь ничего простого, про простое ничего говорить, потому что, блин, все вокруг будут считать тебя лохом. Ну, у меня для вас хорошие или плохие новости. Скорее всего...
Лох это вы, потому что вы не ведете контент.
Скорее всего, лох это вы. Отлично. Отлично мы нашим слушателям передали привет, конечно. Чё за... Блин. Нет, лох это не вы. Скорее всего, если вы испытываете такие проблемы, скорее всего, вы должны чувствовать себя более открыто и говорить про что угодно. Вообще вам должно наплевать быть про чужое мнение. Говоришь и говоришь. Единственное, кстати, Кирилл, в чем тут может быть затык, именно в плане рассказывания простых вещей, это что за в какую аудиторию ты попадешь? Ну, вот условно, ты там, например, хочешь вот этот курс вести свой, да, где ты там сложнейшие вещи рассказываешь. Ну, условно, там матан пятого курса, да, и ты рассчитываешь, что вот ты с этими людьми будешь интерактировать. И для привлечения этих людей ты будешь рассказывать какие-то простые вещи, там типа здесь уровень сопротивления, здесь уровень поддержки. И понятное дело, что эти вот чуваки, ты в них не попадешь. Ты будешь попадать в, ну, прям совсем вот нубов, которые не проходили, не знают, что это такое. И, соответственно, они к тебе будут прилипать. И вот что ты с ними будешь делать, какую дальше ты им инфу будешь продавать, вот это открытый вопрос. Я просто через это сейчас прохожу. Я посмотрю на ТикТоке, что за чуваки меня смотрят и что за чуваки ставят мне лайки. Я вижу, ну, блядь, это не моя целевая аудитория. Я им ничего не продам. И получается, да, я там получаю, там, сколько, не знаю, тысяч просмотров, 3000 или, не помню, 3000 органических просмотров мы получили за декабрь. Mm-hmm. Ну, типа, с нулевого аккаунта это, как бы, я доволен, но я понимаю, что... Что с ними делать буду? Так что, не знаю. У меня нет ответа, короче, не могу я никакой.
Убрать перфекциониста и просто пилить контент.
Я пошел, ребята.
Хорошее настроение, плохое у тебя. Пилить контент.
Все. Я думаю, да, у меня такой же ответ. И жена тоже полазила, собрала информацию и то же самое пришли к мнению, что надо просто делать и все. А дальше уже... Ну, да. Будь что будет. Будем работать, исходя из того, что получится. Подкручивать информацию, упрощать, усложнять. Главное, что-то делать.
Да, правильно. Слушайте, вообще, это шикарная нота для того, чтобы завершить наш разговор.
Интересно.
Это вообще супер класс. Мне так нравится эта нота. Надо что-то делать, надо продолжать что-то делать. И мы вот. Мы, кстати, я должен сказать, что Кирилл, это мы формально сейчас запускаем новый сезон подкаста «Факапы». Мы его хотели начать в марте 2022 года, но то, что произошло, то произошло, и не было никакого настроения этого делать, и релокация там свои коррективы внесла. В общем, мы открываем вместе с Кириллом новый сезон, поэтому большое, Кирилл, спасибо за то, что он выступил таким первым гостем нашего нового сезона.
Вам спасибо, ребят.
Спасибо за эти инсайты, которые ты нам рассказал. Мне было очень интересно.
Мне тоже интересно, и тема очень классная. Я постепенно так узнаю, и Кирилл еще очень много объяснил сегодня.
Да, Кирилл, расскажи, если тебя где-то можно найти, либо в Телеграме, либо вдруг ты уже начал Ютуб вести, что, как чувакам тебя найти?
Тут скорее я... Дам Инстаграм, а вообще, в принципе, в Телеграме тоже можно найти. Я все контакты свои отошлю, чтобы они были. Телеграм, Инстаграм. Скину ссылку на Телеграм-канал своей жены с бизнес-английским обязательно. Я там также присутствую в этом чате. И свой канал по инвестициям. Я сейчас его буду реанимировать, также писать там какие-то интересные новости, даже не только новости, а скорее уже свое мнение. Вот это более такой контент будет, ну, более глубокий, более интересный, потому что новости. Понятно, что в Телеграме они постоянно все друг у друга там кто-то ворует, и можно на разных Телеграм-каналах одну одинаковую новость прочитать. В общем, да, я буду реабилитировать. Наверное, сейчас я буду делать контент в свой Инстаграм-аккаунт. Это будет прям основной. Ну, в общем-то, если какие-то вопросы есть, welcome, с удовольствием всегда отвечу, расскажу, пишите в Телеграме, все предоставлю, все оставлю. Спасибо вам большое, огромное. Большое и огромное, ребят, что дали возможность высказаться, поделиться информацией, потому что, да, это... Вот общаясь с людьми, мне говорят, что это даже вот, нечестно, потому что... интересные моменты, интересный какой-то опыт у тебя есть, а ты им даже не делишься ни с кем, поэтому давай делай уже, рассказывай и выходи.
Да.
Выходи.
Выходи, ребята, и вы выходите.
Своим опытом, своими факапами, да.
Да, но я думаю, не стоит уточнять, что все ссылки, конечно же, будут в описании. Вот там вы можете найти Кирилла и узнать больше про то, что, чем он занимается, и, соответственно, следить. И, ребят, ну, вообще, инвестиции – потрясающая тема. Я считаю, что не стоит ждать момента, когда у вас там будут какие-то невероятные суммы, которые вы себе представляете, что вы именно с этого момента надо будет заниматься инвестициями. Про инвестиции надо думать с пеленок, с детства. Вот, поэтому вот, Кирилл, вам в этом поможет.
Все правильно. Все, Никита, все правильно. Спасибо огромное, ребят. Все, рад был с вами поболтать. Все, вы очень классные. Спасибо.
Да, все взаимно. Давайте, ребята, до встречи в следующем выпуске. Пока-пока.
Пока-пока. Better fucking do it and do it quick.